Елена Андреевна Ган. Идеал. Дом дворянского собрания был великолепно освещен. Плошки на воротах, плошки у подъезда, кареты, коляски, брички, сани везли целые грузы бабушек, маменек, дочек, внучек. Собрание было блистательное. Два жандарма, стоявшие у крыльца, не успевали отгонять опорожненных экипажей. Канцелярские стряхивали снег с своих шинелей. Артиллеристы, смотря с улыбкой презрения на этих фрачников, гордо расправляли усы и всклокоченные волосы. Но то ли еще было в зале. Четыре люстра величаво спускались с потолка. Вдоль стен расставлены были диваны, крытые оранжевым ситцем с зелеными узорами, а на передней части зала под огромным зеркалом стояли два пунцовые кресла. На хорах 13 человек-музыкантов сидели в ожидании входа губернатора с поднятыми смычками, готовясь огласить залу при его вступлении полонезом из «Русалки». Диваны были уже заняты дамами всех возрастов и чинов. Статские смиренно расхаживали по зале с круглыми шляпами в руках. Кавалеристы с нетерпением бряцали шпорами, старики умильно кружились подле расставленных карточных столов. Но никто не начинал ни танцевать, ни играть. Общество походило на огромного истукана, для которого душа не была еще ассигнована. Кое-где мужчина, проходя за диванами, останавливался позади девицы и, наклонясь, шептал ей, вероятно, что-нибудь очень приятное, потому что улыбка вдруг расцветала на устах девушки. И, глядя на нее, маменька самодовольно поправляла свой чепец. Вот явился и крошечный прокурор в огромном парике, который уже 30 лет венчает эту голову. Глубокий тайник закона. За ним плывет толстая прокурорша с четырьмя дочерьми, из которых меньшая головой выше своего папеньки. Статские почтительно расступались перед законоведцем, а несколько артиллеристов порхнули к его дочерям. «Мадемуазель Эсперанс, вы ангажированы на мазурку?» «Ах, да! Кем? Мусье Сидоренко. Как я несчастлив!» И рыцарь, изъявив свою горесть отрывком из одной русской поэмы, которую сочинитель испытал бы еще большую горесть, услышавши, как безжалостно исковерканы были его стихи. Зала совершенно наполнилась, а танцевать все еще не начинали. Бьет 10 часов. На всех лицах нетерпение, но все сидят, как прикованные. Вот влетело в зал розовое облачко, предвестник яркого светила. Это был городничий. Ропот надежды пробежал по всему собранию, от дверей до пунцовых кресел. Составилась широкая дорога, и глубокое молчание воцарилось в зале, как на море тишь перед грозой. Музыканты ударили в смычки, радостный трепет потряс молодых девиц до самого основания. И губернатор важно вошел в дверь, ведя под руку свою величественную половину, украшенную блондами, цветами, перьями, ярко-малиновым беретом и бронзовую пироньеркою, которые три висящие стеклышка качались, как маятники, над ее широким носом. При входе в залу он вручил шляпу своему дежурному чиновнику, который нарочно для того стоял у дверей с самого начала вечера. Губернатор и губернаторша продолжали шествие, все склоняло головы по мере их приближения. Дамы вставали с места. Да, вставали. Таков непреложный этикет губернских балов. Только военные позволяли себе кланяться с развязанным видом. Грозная чета опустилась на мягкие кресла. Дамы окружили губернаторшу, и она снисходительно кивала им головой. А некоторых милостиво спрашивала даже о здоровье. Но более всех суетилась приехавшая с ней маленькая полицеймейстерша, одета по последней картинке московского модного журнала. «Мадам Бербенко», — сказала томно губернаторша, вертлявая полицеймейстерша, «не становитесь, пожалуйста, моим визавис в кадрилях. Я слишком кажусь огромную против вас». «Извольтесь, ваше превосходительство», — отвечала покорно мадам Бербенко. «Скажите, мадам, кто из вас знает?» — произнесла вновь губернаторша. «Увидим ли мы здесь сегодня полковницу Гольцберг?» «Сомневаюсь», — вскричала полицеймейстерша. «Она парит под небесами и не спустится к нашим земным веселостям, хоть и не пропускает случая пользоваться земными удовольствиями». «Вы, видно, коротко знакомы с ней?» — простодушно спросила ее недавно приехавшая помещица. «Ах, боже мой, да разве нужно быть век знакомой, чтобы узнать женщину? Видна птица по полету, да и слышно же, что говорят». «Я слышала», — сказала прокурорша, — «что она все читает книжки и что даже мужу ее эти книжки крепко надоели. Поручик Тарабарин рассказывал, что полковнику часто приходит охота бросить их в печь». «Ах, маман, вы совсем не то говорите», — сказала умирающим голосом старшая дочь прокурорши, поднимая свои серые глаза, которых наперекор всем стараниям никак не могла сделать томно выразительными. «Нас уверял поручик, что она сочиняет роман, который скоро поступает в печать». «Уж, конечно, роман нравственный!» — вскричала злобно усмешкую полицеймейстерша. «Эти смиренницы любят выставлять на показ добродетели, которых у них не водится». «Да почему же вы полагаете в ней скрытые пороки?» — произнес голос из толпы. «Я знаю давно мадам Гольцберг и уверяю вас, что свет много бы выиграл, если бы в нем было побольше подобных ей женщин». «Ах, бог мой, симпатическое предстательство!» — возразила в полголоса полицеймейстерша. И взоры ее обратились в ту сторону с такой яростью, что два квартальных у дверей уронили со страху свои шляпы. В это время вошла в залу молодая женщина лет 22. Не красавица, но стройная, милая, одетая чрезвычайно просто, ни одного цветка, ни одного бронзового украшения. С первого взгляда можно было сказать об ней «не дурна». Но второй взгляд рождал желание всмотреться в ее черты, и чем более вы всматривались в них, тем неохотнее взоры ваши отвращались от этого милого личика. Темные глаза ее боязливо смотрели из-под длинных черных ресниц. В ее улыбке было что-то неизъяснимо доброе, и тень грусти часто мелькала на этом лице. Но принужденная веселость побеждала ее, несмотря на боязнь, на почти детскую робость, осанка ее была благородна и даже немного горда. Она смотрела вокруг себя, как некогда смотрел христианин в римском цирке на диких зверей, трепеща от их сверкающих взоров, от их острых когтей, но возносясь духом выше их свирепости и силы, стремясь светлую надеждою к близким небесам. Мне грустно было смотреть на эту необыкновенную женщину, рожденную украшать собой выбор человечества. Грустно было видеть эту светлую поэтическую душу, окруженную ядовитым роем ос, которые находили удовольствие жалить ее со всех сторон. Положение мужчины с высшим умом нестерпимо в провинции, но положение женщины, которую сама природа поставила выше толпы, истинно ужасно. «Ваша полковница хотела поразить нас пастушескую простотой». «Как это мило», — сказала полицеймейстерша одному офицеру, спеша, сколько позволяли ей коротенькие ножки, опередить госпожу Гольцберг, чтобы стать во второй паре. Бесконечно тянулся польский. Губернатор прошел со всеми супругами своих подчиненных, строго соблюдая старшинство чинов. А губернаторша со всеми офицерами, строго соблюдая постепенность их миловидности. Наконец, по желанию ее, заиграли вальс. Вальс, столько оклеветанный, но все-таки любимый танцующим светом, если ты где-нибудь сохранил свою непорочность, то это в тесных залах провинциальных городов, где ловкие кавалеры не поддерживают своих дам, но часто держатся за них, чтобы не сбиться с такту и не спутаться с ногами в следующую пару, где длинные шпоры кавалеристов беспощадно впиваются в женские ножки, где запах помады, которой многие кавалеры так щедро намазывают свои волосы, заставляя танцорок отворачивать носики и пламенно желать окончания тура. В это время полковница Гольцберг в сильном смущении радостно сжимала руки одной девицы. Несмотря на все ее усилия овладеть собою, слезы едва не брызнули из-под ее ресниц, и яркий румянец озарил ее бледные щеки. Девица с не меньшим волнением смотрела на нее, но она казалась немного старее госпожи Гольцберг и лучше умела управлять своими чувствами. Несколько любопытных взоров были устремлены на них, но в первую минуту радостной встречи они не замечали ничего. «Вера», — говорила госпожа Гольцберг, — «так ли мы думали встретиться? Ах, как тягостно подобная встреча здесь, по Бали. Она переносит меня в минуту нашего горького прощания, помнишь, над свежей могилой нашей матери? Сколько лет я не получала от тебя ни строчки. Скажи, знала ли ты, что я замужем?» «Да, но не знала точно фамилии твоего мужа. Не место пребывания вашего. А ты все еще живешь у родственницы своей? С нею я и залетела в эту сторону. Слава Богу, теперь я не одинока в мире. Ольга, ты все та же пламенная голова. Успокойся, друг мой, посмотри. Мы представляем очень занимательную сцену для любопытных. Завтра целый день я твоя. Но сегодня забудь о моем присутствии. Вот идет твой кавалер. Кадриль ожидает тебя. Поди, до свидания». И Вера, освободив руку свою, поспешно скрылась в толпе и ушла в уборную комнату, чтобы оправиться от собственного смятения, которое овладело ею наперекор принятому равнодушию при неожиданной встрече с подругой своего детства, своей сестрой по сердцу. Госпожа Гольцберг машинально подала руку своему кавалеру, молодому помещику той губернии, он недавно прибыл из Петербурга, играл значительную роль в обществе и обращал на себя всеобщее внимание женского пола. Несмотря на свой черный фрак, вошедший в пренебрежение с тех пор, как в городе поселились две конно-артиллерийские батареи. Молодой помещик повел ее кадрилью и поставил против губернаторши. Раздались звуки рассеяния. Все пришло в движение. Толкаясь и стесняясь, пары суетливо перебегали с места на место. Одна только полковница оставалась недвижима, как будто память прошедшего изгнала из нее чувство настоящей минуты. «Мадам Гольцберг, ваша очередь!» – пропищал возле нее насмешливый голос. «Ваша очередь!» – повторил басом ее кавалер. Она опомнилась, протанцевала первую фигуру, но в продолжении кадриля несколько раз сбивалась с такту, путала фигуры и отвечала не в попад петербургскому кавалеру, который, играя своими бриллиантовыми пуговками, поглядывал на нее искоса, с недоумением и самодовольно рисовался против большого зеркала. На другой день все кричали по секрету о ни на что не похожем смятении полковницы Гольцберг в то время, как петербургский танцевал с ней. Многие подозревали давнишнее знакомство между ними. Некоторые разглашали это за достоверное, и всезнающая полицеймейстерша рассказывала уже по этому случаю несколько призабавных анекдотов, извлеченных из взоров полковницы и из собственных своих догадок. Бедная полковница. Надобно знать, что в то время три особы были предметами безжалостного внимания жителей этого города. Полковница Гольцберг, жена полковника Листкова, командовавшего другой батареей, и приезжий из Петербурга мосье Нерецкий, но каждая по другой причине. Первой не могли простить ее холодности к обществу, дышащему мелочной завистью и сплетнями, этой язве провинциальных городов, ее склонность к уединенной жизни, ее отчуждение от всех знакомств и особенно простоте ее нарядов, без всякой бронзы. Вторая являлась грозной соперницей всех модниц города. Два раза в год выписывала она из Москвы целые транспорты нарядов. Она имела большие притязания на красоту и на паркете была истинной командиршей своих офицеров, как муж ее был командиром их в поле. Мосье Нерецкий занимал умы вот по какому поводу. Нерецкий не имел в городе родных, и имение его не было расстроено. Так зачем бы ему переселиться из столицы на всю зиму в дряной городок? «Нет сомнения», — говорили мужчины, — «что он исключен из службы». «Нет сомнения», — говорили женщины, — «что он в Петербурге не нашел подруги по сердцу и возвратился в свой родимый край искать второго рождения или первой любви, или, говоря яснее, законной супруги». Как не обратить внимание на человека, у которого можно при случае выиграть порядочные деньги? Как, с другой стороны, не обратить внимания на человека лет 30 с большими бакенбардами, с тремя бриллиантовыми пуговицами на манишке, на человека, который так мило растягивается на стуле перед портепианами и поет «Талисман» и «Красный сарафан», полубасом, полутенором, опираясь на 800 душ, которого унаследовал после батюшки в 50 верстах от города. По всем таковым уважениям, каждый шаг госпож Гольцберг и Листковой и господина Нерецкого был основанием новой сплетни. А в эту зиму, как нарочно, столько было балов и перов, сколько не запомнив той стороне со времени Куликовского сражения. В старых деревянных рядах всякий день толпились дамы, купцы развешивали моднейшие газы и материи, девицы-дамы на каждый бал являлись в новых платьях и с новыми затеями. Уже вторая дочь прокурора познакомилась довольно коротко с Нерецким. Он всегда танцевал с ним мазурку, но иногда казался неравнодушным и к дочери отставного генерала, которая некогда была воспитана в институте и потому все еще обворожала детской невинностью и милой резвостью. А иногда его снисходительный взор падал на дочь главы купечества, наследницу двух больших домов и нескольких сот тысяч денег. Эти три грации боролись между собой, гоняясь за сердцем петербургского Адониса, то опережая друг друга, то отставая с горечью и злобою. Когда в зале явилась полковница Гольцберг, Нерецкий первую кадриль танцевал с ней. Этого уже довольно. Полковницу разнесли на языках. По мазурке он приглашал ее, она отказалась и уехала. А он всю остальную часть вечера бродил шляпой в руках, не танцуя и почти не говоря ни с кем, что с ним очень редко случалось. Какая пространная канва для злоречия. Все взволновалось, все зашипело от ярости. Через неделю Нерецкий был с визитом у Гольцберга, и полковник пригласил его к обеду на следующий день. К вечеру того дня уже все рассказывали, что полковница надела новый шелковый капот и заказала к обеду два лишних блюда. Но возвратимся ко дню, который непосредственно последовал за балом. В 10 часов утра Вера была уже в комнате Ольги, и они без докучливых свидетелей передавались искренним чувствованием. Вообразите два цветка, возросшие на одном стебле, которые питала одна роса, освежала и лелеяла один ветерок, которые под грозную тучью прижимались один к другому и после весело красовались под весенним солнцем, любуясь взаимно своей красотой. Вообразите, что жестокая рука сорвала их с родного куста, и, надовольствуясь этим, разорвала еще на острадавшие их стебли и посадила цветки в разных сторонах, под разными небесами, на незнакомых почвах. Бедные цветы не увяли, но душа, насильственно разделенная надвое, могла ли оживлять их по-прежнему? Зной палил их, черная туча обливала холодным дождем. Они равно клонились к земле осиротелыми головками. Им не от кого было ждать утешительного взора, некого ободрять веселой улыбкой, и равнодушно ждали они вихря, который вырвал бы их снова корни и обратил в прах. Так росли Вера и Ольга. Мать Ольги приютила сироту Веру, и она забыла свое сиротство. В счастливой южной стороне, на южном берегу Крыма, жили они, не считая дней. Солнце пробуждало их для учтения, для прогулок, для неистощимых разговоров. Продолжение коротких южных зим они пламенее предавались учению под заботливым руководством матери. Но чтобы понять характер этих двух молодых особ, надо бы знать несколько их воспитания. Мать Ольги, умная, почти ученая женщина, была несколько вольнодумна. Не по собственным размышлениям, но в те лета, когда всякий по наружности блистательный афоризм глубоко западает в разум, она прочла все творения философов французской школы и считала непреложные усилия женского быта за выдумки, годные только для толпы. В жизни своей она не испытывала этих сильных переворотов, которые заставляют иногда закоренелых вольнодумцев устремлять взор к небесам. Она жила тихо, однообразно, исполняла все свои обязанности строгой точностью, была добра для себя и для других и по этим правилам воспитывала своих детей. Они учились всему, исключая того, что должно служить основанием прочего. Но мать старалась от нежного возраста изощрить в них до высочайшей степени чувство благородства. Предметами их благоговения были деяния великих мужей. Самопожертвования, великодушные поступки заставляли трепетать их юные сердца. И от ранних пор они привыкли чувствовать и мыслить по примерам древних. Никогда ложь не оскверняла их уст. Данное обещание они хранили и исполняли наперекор всем обстоятельствам. Как тот римлянин, жертва своего слова, который вызывал слезы удивления на их щеки. Прибавьте к этому совершенное уединение, где ничто не разочаровывало их понятий, где, напротив, все питало в них посеянные семена плодов не нашего века, где развалины Генуэзской крепости и высокий утес беспрестанно являлись их пылкому воображению то древние Капитолии, то скалой Торпейской, и где библиотека нескольких сот томов была отворена для них от 13-летнего возраста. Представьте себе все это, и вы поймете их порывы сердца. Простите излишнюю мечтательность головы. Вы скажете, что теперь немного примеров такого воспитания. Не знаю. Конечно, теперь их гораздо меньше. С тех пор, как в домашнем образовании юношества Бальзак заступил место Цицерона. Да, после 6-летней разлуки они увиделись вновь. Но как годы изменили их? Кто бы узнал в тихой, медленной поступе Ольги, в ее бледном лице и грустном выражении глаз, в холодных и резких суждениях Веры и в ее равнодушии, ко всем чувствам сердца, кто бы узнал, говорю я, тех резвых девиц, которые как серны карабкались на неприступные утесы, смеялись на краях бездны, встречали восход солнца на обломках древнего христианского храма, любуясь пурпурным цветом утренних облаков и зарумяненную поверхностью моря, которые по непонятному для самих себя влечению искали опасных мест, с наслаждением садились на высоком обрыве, внизу которого кипели волны, и там с большим восторгом читали сперва Плутарха, позже вымыслы графини Жан-Лис и баронессы Сталь. Сколько рассказов, сколько взаимных доверенностей. В первый раз после 6 лет они облегчали души свои, переливая в душу друга давно тяготившие их чувства. «Да», — продолжала Вера, рассказав подруге происшествия своих прошедших годов. «Это разочарование, этот неожиданный нравственный удар перевернули все мое существование. Я увидела, как неуместны в нашем свете высокие понятия, великодушие, благородство, и составила себе очерк своей будущей жизни. Я в полном смысле слова одинока в свете. Никто не любит меня, никто не заботится обо мне. И я вознамерилась обратить все нежные чувства своего сердца, все, что заключается в нем, преданности, любви, дружества, все в собственной своей особе. Самый тесный эгоизм – вот моя стезя. Я не могу любить моею первую чистой любовью и не хочу предаваться никакому чувству второстепенному. И потому никогда не выйду замуж. Я покину мир, как покидает пришлец чужую страну, где он принужден был говорить языком других и считал свое пребывание только чужими обедами. Я хочу и стараюсь довести себя до такой степени равнодушия, чтобы чувства мои сделались неспособными никакой нежности. Я хочу сделаться недоступной для всех умственных, духовных ощущений и жить подобно устрице, одним телом. С удивлением слушала Саольга.